продолжаем читать книгу «Бытия» и, собственно, заканчиваем, подходим к концу самой книги и заканчиваем историю Иосифа. Потому что, как мы уже не раз говорили, само бытие Иосифа, назначение его в том, чтобы прийти в Египет и приготовить место для своего народа, чтобы Иаков смог перейти землю египетскую и устроиться там на практически половину тысячелетия. 45 глава. Вот и уже помянутые слова, в прошлый раз мы их читали. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит тебе сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли. Ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод твой будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа. И приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьючьте скот ваш, и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего, и семейство ваше, и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте себе, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам». Так и сделали сыны Израилев, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежды, а Вениамину дал 300 сребреников и 5 перемен одежд. Также отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьющих зерном, хлебом, припасами отцу своему в путь. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта и пришли в землю ханаанскую к Иакову, отцу своему, известили его и сказав, Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетской. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израилю, «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Для Иакова Иосиф воскрес. Он считал его мертвым, и вдруг сын его жив. И сказано, ожил дух Иакова. Ожил дух. Он увидел, что надежда его не напрасна. Он увидел, что любовь его к Иосифу не напрасна, что он сможет снова его увидеть, снова его обнять. И вот это состояние Иакова, она напоминает плач, можно сказать, учеников Христовых, можно сказать, всей Вселенной, так это мыслит Церковь. Потому что когда ученики Христа увидели его мертвым, увидели его кровавленные одежды, они испытали именно крушение всех своих надежд, желаний, всех своих ожиданий, связанных с Иисусом Христом, связанных с этих праведником. И вот на глазах он их мертв. И никакой надежды нет. И вдруг приходит известие, когда они собраны там в доме в Иерусалиме, приходит известие, что Иисус воскрес, что Он живой. Вот это для них, с одной стороны, вот это известие вызывает в них отропь. Вот, да невозможно же, мы же сами видели Его мертвым. Мы же сами имели перед собой Его кровавые одежды. Он не может воскреснуть, мы же видели это. И в то же время такая, вот эти вот умершие желания и надежды, они оживают, потому что они вдруг понимают, что не все так, как им казалось, что надежды не пропали, наоборот, Он воскрес. Значит, все-таки можно жить по тем заповедям, можно надеяться на то, что произойдут в мире и в их жизни изменения, в Израиле перемены к лучшему, что-то изменится, раз Христос воскрес. И вот поведение апостолов очень разное. Нам разные апостолы встречаются. Иаков, Лука, Петр, Иоанн, Фома. Описываются разные апостолы, но каждый из них реагирует вот примерно так же, как реагирует Иаков. И именно поэтому Иаков вспоминается тоже, эта история. Иаков оплакивал Иосифа лишения. Это вторник Страстной Седмицы, тоже вспоминается это событие, готовя нас к переживанию и потери возлюбленного Господа, и к обретению Его. Конечно, мы не способны так пережить ужас крестной смерти Спасителя, как пережили Его апостолы, но отчасти в меру нашей любви и собственных разделений с Ним скорбей мы можем к этой тайне прикоснуться. Ну и дальше интересная вещь. Иосиф посылает множество от фараона, по воле фараона, посылает множество даров Иакову. Почему это происходит? Почему не сделать это проще? Почему с такой пышностью обставляется это действие? С одной стороны, ну, все просто. Это дань уважения Иосифу. Все-таки он, как говорят предыдущие главы, скажут еще последующие, он сделал фараона сказочно богатым. Потому что теперь в дни голода люди пошли за хлебом, покупают его за любые деньги. И в конце концов продали и все свои дома, и все свое имущество, и все свои земли. И фактически вот стали в некотором роде рабами египетскому фараону, чем обеспечили его могущество, его власть над, по всей видимости, не столь покорным, как ему бы хотелось, Египтом. В результате он получил и полную покорность народа, и полную экономическую зависимость народа от него, фараона. И вот за это он хотел, естественно, Иосифа отблагодарить, понимая, кем он, кому он обязан своим вот таким, такой высотой. И вот эту дань уважения Иосифу он хочет оказать. Но с другой стороны, мы видим, и что вот к этому, в общем-то, нормальному, понятному желанию фараона примешивается и желание самого Иакова, желание самого Иосифа. Он буквально так и говорит: «Покажите, расскажите отцу о славе моей». И он хочет не только показать, рассказать об этой славе, он хочет ее показать. И это не гордость. Это не та больная гордость, которая тщеславная гордость, которая знакома нам. Размышляя над этим явлением, мы прикасаемся к одной удивительной особенности человеческого существа, которая может быть связана не обязательно с отцом, хотя она должна быть связана с отцом, может быть связана и с матерью, но в любом случае это то, что связано с родителями. И это некое явление жизни, это некий феномен, я бы назвал его духовный феномен, который, по всей видимости, носит очень нехороший характер. Все это похоже и на гордость, и на тщеславие, и на хвастовство, при этом не являясь ни гордостью, ни тщеславием, ни хвастовством. И таких сюжетов в Библии несколько. И вот это один из очень ярких сюжетов. Он ведет себя как мальчишка, Иосиф. Он не горд, хотя просто потому, что это плод его подвига, плод его веры, плод его смирения и терпения. И само его мальчишество показывает, что он как раз не горд. Гордый бы постарался бы унизить своего отца, чтобы униженные отец и униженные братья порадовались, изумились и поклонились славному Иосифу. Нет, он ведет себя как мальчишка. Он хочет, чтобы отец за него порадовался. Дело в том, что любой отец, он хочет видеть сына победителем, победителем жизни, но не формально, не просто человеком, достигшим того или иного успеха, а именно человеком, который победил, оставшись верным заветам отца, то есть победивший благодаря отцу. Вот и в силу этого победа, которую одерживает сын, она и победа отца, и родителя, если мать играла в этом воспитании существенную роль, а то, может, и единственную роль. Сын или дочь хочет показать свой успех не потому, чтобы погордиться собой, а тем, чтобы показать: смотри, у меня получилось, я послушался тебя, и у меня получилось. Я делал так, как ты говорил, и у меня получилось. Ты сомневался, ты думал, у меня не получится, но у меня получилось. Порадуйся вместе со мной, я устоял в вере, и эта вера привела меня туда, где я теперь нахожусь. Порадуйся со мной, утешься тем, что ты не напрасно меня родил. Утешься тем, что ты не напрасно испытывал боль в отношении меня. Утешься тем, что я все-таки стал человеком. Я достоин, не просто украл это уважение. Я достоин этого уважения. И это твоя заслуга, твоя боль, твои слезы, твое горе. И я очень рад вместе с тобой, что у меня это получилось. Любой сын хочет порадовать отца. Это редко бывает, раньше было чаще, сейчас бывает все реже и реже, но это фундаментальное, врожденное, естественное человеческое свойство. Это благоухание того света, который просвещает всякого человека, живущего в мире, всякого человека, грядущего в мир. Каждый человек рождается с тем, чтобы быть утешением своих родителей. И каждый человек, утешая своих родителей, своим каким-то достижением, испытывает от этого подлинную, незамутненную радость. довольству, не самодовольство, а просто довольство. Потому что он, вот, как бы сказать, как на созревший плод. Ведь само слово «успех» и «спеть» — это слова однокоренные. Человек достиг успеха не в том смысле, что у него сейчас много денег или много власти, а в том, что он действительно находится на своем месте, исполнил возложенное на него послушание, справился с порученным ему делом, смог преодолеть случившееся искушение, он исполнил замысел Божий, он созрел, он принес плод, он и есть плод. И в этом смысле он есть плод и на древе своего рода, как потомок своих родителей, как потомок своего отца и матери. Но он есть и плод, который созрел на древе жизни, потому что всем он обязан Отцу Небесному, ибо от Отца Небесного нарекается всякое Отечество и на земле. И вот это чувство, это переживание, это состояние, в которое входит человек, когда он исполняет именно то, что должен исполнить, исполняет так, как должен был это исполнить, его сердце переисполняется вот именно особым состоянием, вот просто особым, которому невозможно подобрать адекватных эпитетов в человеческом языке, потому что все эти состояния будут так или иначе ассоциироваться в нашем испорченном человеческом сознании с чем-то нехорошим, неприличным, неправильным, тем не менее являясь совершенно правильным чувством. Человек внутренне сознает, что он сделал то, что должен был сделать, сделал это благодаря своему Отцу и Небесному, родителям, и Отцу земному, и ради этого он и пришел, и он исполнил возложенное наше дело, его переполняет чувство благодарности и радости, приобщить которому он хочет в первую очередь своих предков, отца, мать, деда, бабу. Он не знает их, быть может, и не знает Авраама, но он, увидев, сделает то же самое, что Иосиф, увидев Авраама, а он увидит его, когда придет в тот мир. Он сделал то же самое, что сделал сейчас в отношении своего отца. Он посмотрит с радостью в его глаза и скажет: «Я сделал это, у меня получилось». И слова благодарности и в отношении своих предков, и в отношении Богу, который позволил всему этому исполниться, и сознание того, что у него получилось. Вот мои убогие слова, я не могу передать это в силу того именно, что на языке человеческих понятий очень мало слов, которые передают подобные состояния человека, но именно это будет испытывать человек, который попадает в Царство Божие. Это не просто только, скажем, сокрушение и смирение, которым мы хоть какое-то понятие имеем, когда смиряемся и сокрушаемся. Это радость. Радость не от того, что мы получили спасение, а от того, что радость, как у ребенка, который берет высоту, как у ребенка, который выполняет некое дело, скажем, перепрыгивает ручей, переплывает реку, он доволен. В этом нет гордости, это очень чистое, непосредственное чувство, и он хочет приобщить к нему своих родителей. И каждый родитель радуется тому, что у его сына это получилось. И вот такой общей радости, общей, только не в том убогом виде, в котором я ее писал, а в том виде, в котором может прочитать каждый человек, вчитывающийся в подобные строчки Священного Писания, каждый человек может почувствовать, какой всеобщей радостью будут объяты люди, входящие в Царство Божие. Радостью за себя, радостью за тех, кого они будут узнавать, радостью за Отца Небесного. И все это будет веселиться радостью Святаго Духа, исходящего от Отца, в котором все будут веселиться и торжествовать, потому что Отец будет веселиться больше всех, радоваться больше всех, ибо Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. У него получилось. И вот этой радости, только этой радости, ей никогда не наступит ни предел, ни конец. Это только одна из радостей, которую ждет человек, когда он пересечет порог этого мира, черту этого мира. И это не удел только подвижников, ибо у каждого человека в этом мире есть место, у каждого человека есть дело, порученное им Богом. Вот, например, был такой человек, ну, мы на самом деле не знаем, как его звали, предание приписало ему имя, но для нас в православной традиции он навсегда останется безымянным. Это разбойник. У него была очень важная миссия. Очень. Он должен был утешить своего Бога в последний час его жизни. Он должен был сказать слово поддержки, когда молчали все. Небо, земля, ученики. Никто, ни одна живая душа не произнесла слово поддержки распятому Христу. Только разбойник. И он выполнил свое дело. Он выполнил свою миссию. Он исполнил то дело, ради которого пришел в мир. Он справился с задачей. Он смог сделать то, что не смог сделать никто. Он смог пожалеть своего Бога. Никто не замечает этого. Никто не думает, он просто спасся из великой милости Божьей, да, но эта радость будет у него. Он смог это сделать. И чего ему это стоило, знает только он сам и сотворивший его Бог. Но радость его будет искренней и глубокой. И эта радость не прекратится никогда, что он смог сделать то, что не смог сделать никто. И у каждого человека, и у великого, и у малого есть эта миссия, есть эта задача, есть дело, ради которого он создан во Христе Иисусе, чтобы исполнить его. И исполнив это дело, он будет причастен торжеству, излившейся на него радости Отца, излившейся во Святом Духе. И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу, отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: «Иаков, Иаков!» Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». И отправился Иаков из Версави, и повезли сыны Израилева Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, который послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, пришли в Египет, Иаков и весь народ его. Иаков вместе со всеми душ 70-75, перешли в Египет. Свершилось то, ради чего Иосиф был послан в Египет. заметно, что Иаков боится. Поэтому идет приносить жертву Богу. Он не знает, угодно это Богу или нет, и вопрошает Бога, и Бог открывает ему свою волю. И вот, придя, наконец, и перечисляется подробно, кто вошел в Египет, и дальше приходит время предстать Иакову пред лицо фараона. Это описывается в 47 главе. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон же сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет, малые несчастные дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Дважды благословляет Иаков фараона. Естественно, больший благословляет меньшего, а никак не наоборот. Это странно, ведь Иаков просто странник, а фараон – владыка государства, в которое он пришел просить милостыни. Как же так? Очевидно, что фараон, настоящий фараон, этого бы не позволил. Тех фараонов, которых мы знаем из истории, никогда бы не позволил какому-то палестинскому страннику благословить себя, тем более в глазах народа. Поэтому не случайно есть определенная традиция связывать пришествие Иакова в Египет с временами правления гиксосов. Это семитское племя. И вот фараон не традиционно египетский, а из этого племени вполне мог допустить такое явление, потому что с этой точки зрения он понимал, чтобы он сам о себе не мнил, перед ним человек, который значит гораздо больше, чем он, ибо он знает Бога. И для него это естественно и приятно. Он не считает себя наместником богов, как считал фараон, и нуждается в этом благословении. Но, а с другой стороны, то, что представлял собой Иаков, отец такого сына, что излучал из себя этот человек, что та скорбь, которую он пронес через всю жизнь, тот свет веры, который смирил душу этого человека, так что он излучал свет изнутри, он светился, и что перед ним воли или неволи преклонялись и головы фараонов. Потому что неважно, в наш испорченный век мы ни с чем не считаемся. Но там был век не столь испорченный, как сейчас. И умели уважать то достоинство, которое излучал просто старец. А если старец еще всю жизнь прошил с Богом, если ни один шаг этого старца не был сделан без Бога, что представлял собой такой человек? Это как генералы и князья, которые опускались ниц перед Серафимом Саровским, хотя он этого не требовал и не просил. Они делали это сами. Так получалось, потому что Бог, он настолько ясно порой сияет в некоторых людях, что этого нельзя не увидеть. Ведь Иаков жил с Богом, боролся с Богом. И это навсегда оставило отпечаток на его лице.